Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Ольга Стасенок
и Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале. В обители, основанной одним из учеников Сергия Радонежского, святым Мефодием Пешножским, отметили 700-летие со дня рождения игумена земли русской.
Величаем Тя, пренепорочная Мати Христа, Бога нашего, и всеславное славим Успение Твое. Праздник Успения Богородицы отметила Русская Церковь.
Первое каменное здание старинного забайкальского города Нерчинска возвращается к первоначальному назначению и обретает первозданный облик.
Древнерусский военный лагерь с палатками и шатрами развернулся на обширном подворье подмосковного Никола-Угрешского монастыря в день основания обители.
Глубокой древности восходит традиция освящать транспортные средства, а также молиться о воинах. В Саратове освящен самолет. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях?
События перехода Матери Божией в мир горний воспоминала на этой неделе Русская Церковь.
Престольный праздник в день Успения Пресвятой Богородицы отметил главный храм российского государства – Успенский собор Московского Кремля.
Божественную литургию здесь возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Патриарший Успенский собор Московского Кремля – одна из величайших святынь всей России. Его история начинается в XIV веке. На протяжении нескольких веков этот храм был духовным и политическим центром страны. Здесь поставляли великих князей, венчали на царство, короновали императоров, оглашали государственные акты, возводили в сан епископов, митрополитов и патриархов. Здесь же была усыпальница предстоятелей Русской Церкви. В 1918 году собор был закрыт, затем стал музеем. С 1990 года в нем возобновлены богослужения. Самые торжественные службы проходят в день престольного праздника древнего храма на Успение Пресвятой Богородицы, небесной покровительницы всего русского народа. По молитвам к ней были преодолены многие внутренние конфликты и внешние угрозы России.
И поскольку все эти победы были соединены с очень сильной молитвой народа, которая воистекала и к Господу Спасителю нашему, и к Его Пречистой Матери, то и укоренилось глубочайшее убеждение, что Отечество наше под покровом Пречистой Царицы Небесной. Но божественная сила и сверхъестественная сила не действует автоматически, не действует магически. И одними этими словами не привлечь благодати Божией, когда мы говорим об особом отношении к нам свыше. Мы должны быть достойны того, что Бог через Мать Свою, Пресвятую Деву, через Своих святых угодников изливает на наш народ и на нашу землю. И самым верным и правильным ответом на эту милость является укрепление нашей веры, нашей духовной жизни, нравственного начала и в семье, и в обществе, и в государстве. Вот тогда мы действительно будем достойны особых милостей Божиих, и значит, сила Божия всегда будет пребывать с нами.
Во время божественной литургии в связи с образованием Орловской митрополии святейший патриарх Кирилл возвел архиепископа Антония Орловского и Болховского в сан митрополита. Напомним, решение об образовании митрополии было принято на заседании Священного Синода в июле этого года.
Возводится в сан митрополита.
По окончании богослужения за труды на благо церкви и в связи с круглыми датами предстоятель вручил награды митрополиту Казанскому и Татарстанскому Анастасию, митрополиту Истринскому Арсению, митрополиту Нижегородскому и Арзамасскому Георгию, а также представителям власти и бизнеса, которые внесли большой вклад в развитие церковной жизни.
Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл 30-31 августа посетил Тамбовскую митрополию.
Предстоятель осветил воссозданную колокольню Казанского мужского монастыря и помолился в Вознесенском монастыре, а также возглавил служение божественной литургии в Тамбовском Спасо-Преображенском кафедральном соборе и осветил памятник святителю Петериму Тамбовскому на Соборной площади города.
Подробности этой поездки смотрите в наших завтрашних выпусках новостей. А сейчас о визите предстоятеля Русской Церкви в Дмитровское благочиние Московской епархии. В Николо-Пешножском мужском монастыре патриарх Кирилл возглавил божественную литургию.
В этой обители, основанной по благословению преподобного Сергия Радонежского одним из его учеников, преподобным Мефодием Пешножским, торжественно отмечают 700-летие со дня рождения игумена земли русской.
Николо-Пешножский монастырь в поселке Луговой на реке Яхроме. Несколько веков назад именно это место было выбрано преподобным Мефодием Пешножским для отшельничества. Во второй половине 14 столетия ревностный ученик преподобного Сергия Радонежского, получив на то благословение своего наставника, он основал здесь одной из древнейших обителей Святой Руси. В ныне возрожденном монастыре торжественно праздновали 700-летие со дня рождения игумена земли русской. На Соборной площади обители между Никольским собором и Сергиевым храмом, где под сенью был установлен престол, святейший патриарх Кирилл совершил божественную литургию. Предстоятель совершил молитву о мире на Украине. Затем были вознесены молитвы о упокоении душ погибших в результате аварии в московском метрополитене, произошедшей 15 июля. Накануне исполнилось 40 дней со дня этой страшной трагедии. Святейший Владыка также помолился о упокоении душ новоприставленных рабов Божьих Виктора, Ольги и Зинаиды, мученические во время богослужения в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского града Кировское в земле Донецкой убиенных. По окончании литургии митрополит Ювеналий поблагодарил его святейшество за участие в богослужении и преподнес патриарху Кириллу комплект панагии. В первосвятительском слове, обращаясь к участникам богослужения, патриарх Кирилл говорил о трагедии в столичном митрополитене.
Мы вспоминаем этих невинных людей, каждый из которых спешил на работу, или друзья, или просто по делам, и сев в поезд в метро, погиб. Пусть Господь невинные эти жертвы примет к себе. И простить людям их грехи, вольные и невольные.
Также святейший патриарх рассказал о трагедии, случившейся 23 апреля в городе Кировское Донецкой области, где в результате артиллерийского обстрела был разрушен православный храм и погибли люди.
Убивают православных людей. Я не верю, чтобы на храм мог случайно быть брошен снаряд. Я не верю, что это мог сделать православный человек, принадлежащий к нашей церкви. Но я знаю, какой злобой пышут те, кто к нашей церкви не принадлежит. И не исключено, что целились в этот храм, а не целились во всех нас. Во всю Русь святую, во всю Русь историческую, в которую многократно целились на протяжении всей нашей истории. Будем молиться, чтобы Господь прекратил это страшное кровопролитие, чтобы остановил беду, чтобы защитил православный народ Восточной Украины. И чтобы в результате переговоров был достигнут прочный и справедливый мир.
В дар Николо-Пешножской обители святейший Владыка передал икону с изображением святителя Николая и преподобного Мефодия Пешножского. А ряду лиц, во внимание к их помощи в реставрации монастыря, предстоятель вручил высокие церковные награды. Все присутствующие на богослужении получили иконки преподобного Мефодия Пешножского с патриаршим благословением.
В рамках визита в Дмитровское благочение Московской епархии святейший владыка посетил психоневрологический интернат номер 3 Департамента социальной защиты населения города Москвы, расположенный в поселке Луговом.
Более 500 пациентов разместились в новых корпусах специализированного учреждения. Долгое время психоневрологический интернат занимал здание Никола-Пешношского монастыря. В 2007 году было принято решение о выводе интерната с его территории. Строительство новых помещений лечебницы началось в 2011. Через 2 с небольшим года проект был завершен, и все службы интерната переведены сюда.
Въехали мы в интернат в феврале месяце этого года. На сегодняшний день у нас в интернате проживает 550 человек. Корпуса новые, современные, отвечают всем последним требованиям обслуживания пациентов проживающих. Здесь находятся 2 жилых корпуса, пищеблок отдельно стоящий, соединенный теплым переходом, лечебно-трудовые мастерские, медицинская часть, отдельный корпус, административный.
По завершении божественной литургии в Никола-Пешношском монастыре святейший патриарх Кирилл также посетил домовый храм целителя Пантелеимона, обустроенного в главном корпусе интерната. Предстоятель русской церкви поблагодарил районные власти и всех, кто принимал участие в строительстве нового здания интерната, и обратился к персоналу и пациентам лечебницы с кратким словом.
В первую очередь очень важно положительное духовное воздействие на личность. Без этого те недуги, которыми страдают люди, находящиеся в этом учреждении, не могут быть излечены. Вот почему перевод интерната из монастыря, который восстанавливался в это замечательное место, в этот замечательный дом, прекрасное учреждение, он сыграл и играет, я думаю, очень, очень положительную роль.
В дар больничному храму патриарх Кирилл передал икону целителя Пантелеимона, а сотрудникам и пациентам были розданы иконки преподобного Мефодия Пешношского с патриаршим благословением.
В Никола-Угрешском монастыре подмосковного города Дзержинский торжественно отметили престольный праздник явления образа святителя чудотворца Николая благоверному князю Дмитрию Донскому. На божественной литургии и исторической реконструкции событий побывала наш корреспондент Эльвира Гордеева.
«Сия Угреша, сердце мое». С этих слов, изреченных князем Дмитрием Донским, началась духовная жизнь Никола-Угрешского монастыря. В далеком 1380 году, в честь победы на Куликовом поле, просиявший в лике святых московский правитель положил первый камень в основание обители. В этом году престольное торжество монастыря началось с божественной литургии. Церковное торжество, посвященное ратной славе русского воинства, ежегодно посещает огромное количество прихожан и паломников монастыря. Люди приходят сюда, чтобы поклониться памяти предков, верой и правдой, послуживших делу объединения разрозненных княжеств под знаменами московского правителя, и вознести молитву небесным покровителям русской земли, святителю Николаю и святому благоверному князю Дмитрию Донскому.
Раньше были праздники при владыке Вениамине, мы выходили крестным ходом к часовне явления святителя Николая Дмитрия Донского, мы служили там молебен. В том году мы попробовали совершить крестный ход в город, до храма Дмитрия Донского, который, понятно, связан с этим праздником. Вот. Но сегодня носил развлекательный, что ли, характер. А сегодня мы больше как-то решили углубиться в историю и вот организовать вот такой больше исторический, с таким уклоном, с историческим праздником.
В день основания обители по завершении богослужения и крестного хода на обширном монастырском подворье развернулся древнерусский военный лагерь с палатками и шатрами. Многочисленные гости праздника стали участниками и зрителями ремесленных мастер-классов, иконных состязаний, средневековых игр и костюмированных представлений.
Мы собрали здесь очень интересную команду реконструкторов. Здесь будет и конная дружина, и пешая дружина, и очень большой объем ремесленных мастер-классов. То есть мы показываем эпоху. И в этой эпохе мы вычленяем, соответственно, эту битву. Часть этой битвы, когда мы собираем людей русских, дружину под князем Дмитрием Ивановичем Московским и ведем их на Куликовскую рать.
Окунуться в мир средневековой культуры мог каждый, и стар, и млад. Испытать силы в стрельбе из лука, расписать деревянные игрушки, поучаствовать в хороводных играх, послушать пение русских краснодевиц. Культура средневековья была представлена и музыкальным искусством того времени. Музыканты московского хора «Рожечников» не только исполнили этнические мелодии наших прародителей, но и рассказывали об инструментах той эпохи.
Играли композицию, в ней звучали и гусли, звучали балалайка, домра, значит, несколько дудочек, вот, и гудок. Такой русский народный инструмент, прародитель скрипки.
Инструмент называется колесная лира. Инструмент из 14 века, как раз тогда его придумали. Желание иметь непрерывный звук. Вот, и вместо смычка поставили вот колесо, которое крутится.
Гостей праздника приветствовал настоятель Николаугрешской обители отец Варфоломей.
Сегодня, отмечая, празднуя этот праздник, я от всей души желаю, чтобы это чудо, чудо-явление, святитель Николаю Дмитриевичу Донскому, оно и согрело ваше сердце.
Кульминацией праздника стало выступление русских ратников, облаченных в боевые доспехи и представляющие дружину Дмитрия Донского. Конные и пешие, они показали мастерство владения древними видами оружия – саблями, мечами, боевыми топорами, пиками.
Щиты того времени были не особо большие. Это было предназначено специально для плотной рукопашной схватки.
В заключении праздника всех гостей у Греши ждали трапезные столы.
Праздник Успения Матери Божией для Екатеринбургского Успенского собора, что в районе Верхосецкого завода, особенный день.
Божественную литургию возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. За богослужением состоялось посвящение первых членов братства Успения Пресвятой Богородицы при отделе социального служения Екатеринбургской епархии.
Не хлебом единым сыт человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Успенский собор, бывший в годы безбожия хлебозаводом, сейчас восстанавливается, убираются промышленные пристройки, и сегодня здесь особенно торжественное событие. Впервые за многие десятилетия богослужение в праздник Успения Пресвятой Богородицы совершается не во временном храме, а в стенах старинного собора. Каменный храм построен в 30-е годы 19 века и является памятником архитектуры. Его восстановление – долгий и сложный процесс. В нем принимают участие не только профессионалы, но и все неравнодушные прихожане. Регулярно проходят субботники, благодаря которым каждый может внести свой вклад в устроение Дома Божия, Дома Пресвятой Богородицы. В ходе этой работы сформировалась надежная команда мужчин. Перед началом литургии митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл посвятил их в братья Успенского братства.
Основывается Свято-Успенское братство, число которых сегодня определяются следующие православные христиане: Олег Савин, Денис Волик, Антон Казанцев, Андрей Фоминых, Евгений Кислов, Сергей Варганов, Евгений Смирнов, Илья Терентьев, Алексей Попов, Роман Ашихмин, Кирилл Поморцев, Николай Мартемьянов.
Отличительный знак посвященного в братье – синий жилет, кепка и медальон с образом Пресвятой Богородицы. Членами братства стали 12 человек.
Мы решили как-то совместно объединиться в братство, которое бы позволило нам, ну, так скажем, на нашем пути к спасению делать такие хорошие дела, как восстанавливать наш замечательный собор. И второе направление нашей деятельности – это дела милосердия.
Божественная литургия в стенах собора – это настоящее чудо. Алтарь отделяется от основной части храма чисто символически. В течение всей службы прихожане видят все, что там происходит, как на Пасху. Пол устлан травой, все украшено цветами. Над плащаницей Пресвятой Богородицы сень из яблочных веток, винограда и лилий. Здесь действительно любят и ждут Пресвятую Богородицу.
Я захожу в храм Успения Пресвятой Богородицы, то я сразу понимаю, что такое внутреннее и что такое внешнее. То есть внешне я вижу стройку, вижу разруху, но когда я нахожусь внутри, вижу огромные своды храма. Внутренне ощущаешь присутствие Божественного, присутствие Пресвятой Богородицы, присутствие тех святых, которые служили в храме. И ощущения ни с чем не сравнимы, неповторимы.
Особая радость для прихожан – присутствие на литургии внучки преподобного мученика Ордолеона Пономарева и священномученика Сергия Увицкого Ольги Григорьевны Пономаревой. Оба ее дедушки, причисленные ныне к лику святых, служили в этом соборе. И через нее чувствуется и их присутствие. И от этого надежда на воскресение храма.
Мы твердо верим, знаем и надеемся на то, что сила Божия, которая совершается в немощи, поможет восстановить этот святой храм, это святилище Божие, вернуть его в прежнее достойное состояние и точно так же поможет и нам вернуться к истокам нашего бытия и сбросить с себя этот груз наших духовных нечистот.
Сейчас каждый житель Екатеринбурга может поучаствовать в возрождении собора, приобретя в Успенском храме именной кирпичик, перечислив средства по указанным на сайте собора реквизитам или же трудом своих рук на еженедельных субботниках. Подробности по телефону храма 200-02-46, код 343.
На Спасский кафедральный собор Пензы установлены малые купола. Восстановление главного храма города продолжается уже 4 года. И вот еще одна веха в строительстве. О том, как встречали это событие, Юлия Шеверева.
После праздничной службы в Благовещенской церкви, сопредельной Спасскому кафедральному собору, верующие собрались на стройплощадке вокруг 4 малых куполов, готовых к установке. По давней традиции митрополит Серафим совершил чин их освящения.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Строительство Спасского кафедрального собора вступило в новую стадию. Напомню, первый камень в его основание заложили 4 года назад. За это время построили сопредельную церковь, колокольню, да и сам первохрам возвели под крышу.
А все мы, безусловно, в таком могучем храме можем радоваться о могуществе и величестве нашей великой Родины. Ведь не случайно раньше наши предки жили в убогих христианских избах, покрытых соломой, а купола были всегда золотыми.
Разделить радость праздника с православными на стройку прибыли и представители светской власти. Часть средств, необходимых для возведения первохрама Пензы, выделили из областного бюджета. А Василий Бочкарев и Иван Белозерцев пожертвовали еще и собственные сбережения.
Нам вместе с вами повезло. Мы живем в то время, когда на флаге Пензенской области появился лик Спаса. Мы вернули должное своей области, и начиная вот с лика Спаса, с флага, мы перешли на восстановление нашей соборной мечети и главного храма.
4 малых купола с крестами привезли в Пензу из Челябинска. Они обшиты золотистыми листами нитротитана. Надежностью отличаются и сами металлоконструкции. Купола поднимали под колокольный звон. Челябинские мастера сейчас приступили к изготовлению центрального купола. Ожидается, что он будет готов к октябрю. Крышу закончат к концу года и затем начнут внутреннюю отделку собора. Он одновременно сможет вместить 5000 верующих.
Свенский Свято-Успенский монастырь, что в Брянской области, одна из древнейших русских обителей. Она была основана в 1288 году князем Романом Михайловичем в честь обретения на этом месте иконы Пресвятой Богородицы.
Сначала здесь возвели деревянный храм Успения Богородицы, а позже рядом с ним возникла обитель недалеко от места впадения в Десну речки Свени.
После Октябрьской революции монастырь был закрыт, а в 30-е годы взорвана Успенская церковь. 3 года назад начаты работы по воссозданию Успенского собора, и сейчас пришло время для освящения и установки главного купола храма.
Подробности торжественного освящения смотрите в следующем сюжете.
Главный купол храма воронежские мастера создали за 3 месяца. Его диаметр 11 метров, а высота 6,5. Весит глава нового храма около 4 тонн и выполнена по традиции в синем цвете с золотыми звездами. Как напоминание о звезде Вифлеемской, которая появилась на небе, когда родился Иисус Христос. Установить купол в день приезда главы Брянской митрополии мешал сильный порывистый ветер, поэтому пока строители отложили этот процесс. Но чин освящения креста состоялся. Его возглавил митрополит Брянский и Севский Александр. За богослужением молились епископ Клинцовский и Трубчевский Сергий, духовенство Брянского градского благочиния и духовенство Клинцовской епархии. Также на таком важном событии присутствовали многочисленные сельчане и паломники, радеющие за восстановление собора, взорванного около 80 лет назад. По окончании богослужения владыка Александр обратился с архипастырским словом к собравшимся и поблагодарил всех тех, кто оказал помощь в восстановлении храма.
Я благодарю всех, кто принял участие в воссоздании этого величественного Успенского собора, древнего Успенского монастыря, жемчужины Брянской земли.
После завершения церемонии освящения прошло награждение представителей организаций, работающих на объекте, священнослужителей, помогающих в этой работе. Всего на Успенском соборе будет 5 куполов. 4 из них боковые уже установлены, а 5-й центральный, освященный в этот день митрополитом Александром, водрузят в ближайшее время к празднику Свенской иконы Божией Матери.
В Большом районе храм должен быть немаленьким. В Новом Екатеринбургском районе Академический произошло событие поистине исторической значимости. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл осветил купола и кресты для строящейся здесь церкви святых Божьих строителей. Этот храм станет не только частью жизни многотысячного Академического, но и его своеобразным маяком. Подробности в сюжете Елены Кощеевой.
Сегодня добраться до места возведения храма в честь святых Божьих строителей не так-то просто, ведь стоит церковь на окраине района. Но Академический район быстро растущий, поэтому, даст Бог, в скором времени церковь окажется в его центре.
Академический – один из новых районов Екатеринбурга. Первый камень строительства первого жилого блока был заложен в 2007 году. Сейчас здесь живут уже более 30 тысяч человек. Развитая инфраструктура, новые дома. А вот с духовной составляющей некоторое время было трудно. Но в 2010 году в конце улицы Вильгельма Дегенина на берегу реки Патрушихи был поставлен крест. Вскоре началось строительство храма.
Есть такой человек, Алексей Петрович Воробьев. И вот он делает очень много добрых дел. Тихо, скромно, никогда не в президиум не рвется и наоборот избегает. Но вот, например, вот его детище, это микрорайон Академический, который он возглавляет стройку здесь. И вся концепция была, заключалась в том, чтобы построить доступное жилье для жителей нашего города, сделать нормальный современный микрорайон и в этом микрорайоне вот поставить храм.
2 года назад мы вместе с эллинниками на заключительном митинге приняли решение. Прямо на митинге. Быть здесь храму. Вот 2 года прошло, вот он, уже стоит. Пройдет еще год, мы сделаем основную его отделку, благоустройство. И владыка нам сейчас сказал, надо начинать в следующем году службу.
То есть первая служба уже
так
пойдет
и будет.
В светлые дни Успения Пресвятой Богородицы храм обретает свой окончательный облик, финальные очертания. Митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл приехал специально, чтобы осветить купола и кресты для Дома Божия. Храм святых Божиих строителей – народное название. По словам владыки Кирилла, в церкви будет несколько пределов, но центральный будет освящен в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. И здесь тоже есть особый промысел. Это торжество называют праздником домостроительства нашего спасения.
Я хотел бы порадоваться за то, что у нас есть такое место и строится такой храм. Тем более, что у нас в городе, как всем известно, храмов не хватает катастрофически.
Ожидается, что первые службы в храме пройдут уже в следующем году.
Мы живем во имя своей семьи, во имя своей родины, во имя себя, своего рода. Мы живем и для ближнего человека. Потому что основная заповедь Христа это заключается в простых вообще словах. Возлюби ближнего, как самого себя. Вот у нас целинное братство, оно такое?
Да!
Поэтому храму здесь быть.
К слову, в эти дни в Екатеринбурге заканчивает свою работу Всероссийская студенческая стройка. 24 стройотряда из 17 регионов России все лето строили новый район столицы Урала. Перед тем, как отправиться домой, ребята получили благословение митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла и иконки Пречистой Девы Марии.
Спасибо!
Нерчинск – один из старинных городов России, в котором насчитывается 133 памятника архитектуры и градостроительства. Среди них первое каменное городское здание – Свято-Воскресенский собор, заложенный еще в 1812 году. В богоборческое время в церкви размещался краеведческий музей, а 10 лет назад храм передали Русской Православной Церкви. Сразу начались реставрационные работы. В августе этого года совершилось знаменательное событие – освящение и подъем колоколов. Торжества возглавил епископ Читинский и Краснокаменский Владимир.
Нерчинская земля встречала архипастыря хлебом, солью. Божественную литургию совершили в Благовещенском пределе. Другие два предела просторного храма, Никольский и главный, Свято-Воскресенский, еще ждут своего благоустройства. Зато большая колокольня, разрушенная в 30-е годы прошлого века, уже восстановлена. Поэтому и возникла у главы района Виктора Дутова идея собрать средства на колокола. Нерчинцы ее охотно поддержали.
Собрано всего на 784 тысячи рублей на эти колокола. Но остается 211 тысяч. Вот до 1 декабря нам нужно их собрать в события для города. Я считаю, что очень серьезное, потому что у нас церковь самая старая в Забайкалье, одно из самых старых каменных зданий.
После божественной литургии владыка Владимир осветил колокола, окропил их святой водой, и десятки прихожан впервые услышали голос самого большого колокола своего храма.
Колокольный звон имеет особую... по милости Божией благодатную силу, отгонять громы и молнии, отвращать бури и злые ветры, способствовать благорастворению воздухов. Слыша колокольный звон, каждый христианин должен перекреститься и вознести молитву Господу. Подумать о Боге, подумать о своей душе, задуматься о вечном.
Мы выплакали, мы его, можно сказать, вот даже слов нет. Но вы поймете, что это очень для нас значимо. И дай Бог спасение душ наших здесь, и наших детей, и наших внуков.
Нерчинская земля славится своей интересной глубокой историей. Здесь есть уголки старины, совершенно не тронутые временем. Небольшая экскурсия по городу, где бывали Николай II и Чехов, куда ссылали декабристов, где первые молитвы возносили бекетовские казаки, для всех гостей из Щиты и особенно для епископа Владимира, уроженца Рязанской земли, была очень интересной. Посетили гости и жемчужину Нерчинского района дворец купца-золотопромышленника Михаила Бутина. Даже в 21 веке потрясают венецианские огромные зеркала в 12 квадратных метров, витраж Михаила Архангела, подаренный баварским королем, великолепная люстра на 96 свечей весом 370 килограммов и многое другое. Свои впечатления владыка записал в книге отзывов музея. Нерчинск многие в России знают как место ссылки. И сегодня здесь располагаются две колонии – женская и мужская. Продолжая пастырский визит по Нерчинскому району, епископ Владимир посетил эти исправительные учреждения. первые просьбы, которые прозвучали со стороны руководства, найти священника, который бы мог наставить людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, окормлять их. Завершился пастырский визит в 15 километрах от Нерчинска, в селе Калинино, где находился в 18 веке древний Успенский монастырь. Сегодня сохранился лишь полуразрушенный храм. Для епископа Владимира это была первая встреча с Забайкальской святыней, а для забайкальцев это многолетняя боль. Уж слишком большие средства требуются на восстановление белой лебедушки. Именно так называют жители эту церковь.
Вопрос стоит на повестке дня уже давно, и мы знаем, что и попечительский совет был создан несколько лет назад. На данный момент готова проектная документация для проведения всех необходимых работ по спасению этого храма, по его восстановлению. Я думаю, что в самое ближайшее время, с Божьей помощью, мы приступим к их реализации.
В городе Герои Керчь завершился морской крестный ход с мощами князя Александра Невского. Началось молитвенное шествие молебном в поселке Голландия на месте строительства храма маяка в честь святого Александра Невского. Морской крестный ход проходил в рамках всероссийской программы «Александр Невский. Имя России», которая действует по благословению святейшего патриарха Кирилла. Подробности далее в сюжете.
Керчь крестным ходом прибыли иконы и мощи Александра Невского и Андрея Первозванного. Иконы путешествуют по храмам уже третий год. Молитвенное шествие посвящено духовному объединению русского мира. Вместе со святынями, прибывшими в Керчь по морю на парусном катамаране «Мэри-2», керчане проследовали вдоль городской набережной к храму Александра Невского, где прошла служба. На службе присутствовал исполняющий обязанности мэра Керчи Роман Романов, которому отец Сергий передал образ Александра Невского.
И дай Бог, чтобы мы именно укрепляли этой духовной силой подвижника Руси, были сильным государством, сильной церковью, сильным народом. Пусть Господь всех нас укрепит и вас.
После проведенной службы отец Сергий обратился к прихожанам.
Общество православное Санкт-Петербурга посещает храмы Александра Невского по огромному русскому миру. И созидателем этого огромного мира был в том числе и святой благоверный князь Александр Невский.
Керчь стала финальной точкой морской части маршрута, который охватил города на берегу Балтийского, Средиземного и Черного морей. За время путешествия иконы побывали в Хельсинках, Таллине, Риге, Копенгагене.
Мы по благословению священноначалия, по благословению наместника Александра Невской лаври, решили совершить крестный ход вокруг Европы. Мы вышли с этой иконы Александра Невского из Санкт-Петербурга, прибыли сначала в польские земли, где была освящена как раз яхта «Мэри-2», а потом поплыли по трем морям русской боевой славы. Это Балтийское, Средиземное и Черное.
Окончив морскую часть маршрута, святыни на автомобилях вернутся в их привычное место пребывания в Санкт-Петербург.
Епископ Покровский Николаевский Пахомий совершил чин освящения самолетом. В рамках праздничных мероприятий прошла торжественная церемония присвоения стратегическому ракетоносцу почетного наименования «Изборск».
Традиция освящать транспортные средства, а также молиться о воинах, восходит к глубокой древности. По словам владыки, это не означает, что церковь приветствует войну или желает гибели людей. В нашем мире, искаженном человеческим грехом, неправдой, зачастую именно наличие хорошего боевого потенциала может ограничить чужую злую волю и уберечь страну от агрессора.
Аэродром Энгельской авиабазы. Палящее солнце, температура воздуха перевалила за 40. Но жара переносится легче, благодаря сильному, иногда даже шквалистому ветру. Видимо, пророк Божий Илия, небесный покровитель военно-воздушных сил, в этот день помогает собравшимся. Сегодня здесь немало почетных и важных гостей. Командующий дальней авиацией, губернатор Саратовской области, ученые, политики, духовенство. Освещает события многочисленные журналистское братья.
Виновник торжества – стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Ему присваивается имя Изборск в честь города, который находится на северо-западе России, у самой границы с Прибалтикой. Город-крепость, основанный в IX веке, славен своей историей. Враги никогда не могли его захватить.
Мы, саратовцы, испытываем чувство особой гордости, что на территории нашего региона несет службу уникальная воздушная дивизия, что именно с нашей земли на боевое патрулирование поднимаются могучие машины, одним своим видом внушающие уважение к державе, которую они защищают.
Традиция давать крылатым судам личные имена возникла в годы Великой Отечественной войны. А вот освящение оружия, которое воины берут на поле брани, благословение духовенством воинства – древняя церковная традиция. Вот и сегодня чин освящения боевого самолета «Изборск» совершает епископ Покровский Николаевский Пахомий.
Благословляется и освящается корабль всех рабей Небесные Священные во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Личный состав Энгельской авиабазы и Покровская епархия тесно сотрудничают. В летном городке есть храм во имя пророка Божия Илии. По просьбам летчиков регулярно совершаются молебны. Существует традиция – члены экипажа перед отправкой на задание заходят в церковь, просят благословения на ратный подвиг.
Мы живем в такое время, когда становимся свидетелями и возрождения церкви, и возрождения многих традиций. И в том числе это относится к нашей армии, к нашему православному воинству. В армии служат люди, у которых семьи, у которых есть такие же трудности и проблемы, и им абсолютно необходима поддержка церкви и молитва церкви. И поэтому, естественно, наша Русская Православная Церковь делает все возможное для того, чтобы наших воинов поддержать.
После освящения ракетоносца владыка благословляет пилотов, вручает им Святое Евангелие, молитвослов православного воина и иконы. Стратегический бомбардировщик «Изборск» долго разогревает двигатели и начинает движение. Но на сей раз отправляется не на задание. Самолет неспешно выруливает на взлетную полосу, демонстрируя свою мощь.
Астраханские врачи, депутаты и предприниматели побывали на строительстве часовни в честь великомученика и целителя Пантелеймона на территории Александро-Мариинской областной клинической больницы. Камень в основании часовни был заложен еще в 2006 году, однако для начала работ не хватало денежных средств. Сейчас же строительство идет полным ходом. На возведение часовни потребуется около 10 миллионов рублей. Средства изыскали члены Астраханского общественного благотворительного фонда «Шаг навстречу». Подробности в сюжете Риммы Хохловой.
Эта стройка видна издалека. Однако далеко не все астраханцы знают, что это будет не очередной больничный корпус на территории Александро-Мариинской, а духовная лечебница. Часовню во имя великомученика Пантелеймона, профессионального врача и великого святого, возводят две смены бригады каменщиков и сварщиков-монтажников.
Ежегодно у нас лечится более 40 тысяч человек. Но учитывая, что Пантелеймон это покровитель здравоохранения, покровитель страждущих и больных, то я думаю, что люди любой конфессии могут перед серьезным медицинским вмешательством, вообще, находясь в больнице, могут попросить здоровья.
На строительной площадке люди, чьими усилиями готовится такой подарок для пациентов больницы. Посмотреть, как идут дела на стройке, они пришли в православный праздник Успения Божьей Матери. Ведь Богородица, говорит руководитель благотворительного фонда «Шаг навстречу» Вера Жилкина, всегда помогает в добрых делах, а молитва в часовне укрепит надежду на выздоровление.
Храм будет еще и украшением не только территории больницы, но и территории города. Потому что, судя по проектной документации, это будет действительно красивое сооружение, вот, мощное сооружение. Потому что фундамент такой сильный, что на нем можно было построить 9-этажный дом.
Площадь православной святыни около 30 квадратных метров. Высота купола с крестом 14,5. Осенью золотую луковку с главным символом христианства уже привезут из Волгодонска.
Мы как бы тоже вот совместно вот участвуем в фонде по привлечению сюда людей, которые бы там, так сказать, вот хотели бы проспонсировать. До весны, скорее всего, часовня будет уже построена, будет стоять, и люди смогут как бы здесь вот приходить и просить, да, за свое здоровье у святого Пантелеймона.
На часовню уйдет около 40 тысяч красных кирпичей. Главный врач Александро-Мариинской больницы Виктор Акишкин показывает, как она будет выглядеть после завершения всех работ. Белоснежная, крыша из медных листов с позолоченной маковкой и двумя крестами.
Не только пожелание всех было на строительство этой часовни, но и работники, подрядчики, рабочие относятся с большой душой, потому что понимают, для чего делается этот храм.
К Пасхе на будущий год, предполагают попечители из благотворительного фонда, сюда уже смогут приходить астраханцы, чтобы помолиться и поставить свечки о здравии.
Замечательным памятником русской старины в республике Татарстан является остров Град-Свияжск с его древнейшими архитектурными сооружениями. Славится он в первую очередь величественными старинными церквями.
На днях в Свияжске побывала делегация ЮНЕСКО. Какие впечатления остались у тех, кто отвечает за сохранность всемирного наследия, в репортаже наших коллег из Татарстана.
Как в этом
тумане было? По маленькому трапу на остров с большой историей. Для Свияжска визит таких гостей – дело непривычное. Если Вентимир Шаймиев бывает здесь довольно часто, то Ирина Бокова, генеральный директор ЮНЕСКО, впервые.
А ты куда?
Сядь или как? Для туристов же со всей России остров Град стал не просто местом экскурсионным, но и святым.
Люди идут помолиться сюда, по церквям походить, вообще посмотреть хотели. Поэтому идем и плывем, и едем.
На месте тех бревен веков прошлых будет музей деревянного зодчества постройки нынешней. Всю историческую значимость, а главное ценность сохранить обещали. Подобный метод консервации изделий из дерева впервые используется не только на этом острове, но и в России.
Хотим воссоздать как бы вот
да,
эту
да,
вот,
да.
Бревна. Систему построек, да. Все как
и
было.
Это покрыть.
Люди будут заходить, смотреть.
Одно из значимых мест на острове Граде – комплекс Иоанна Предтеченского монастыря. Это собор всех скорбящих и радость Троицкой и Сергиевской церкви. Первоначально Сергиевская церковь была деревянной. В начале 18 века храм перестроили, он становится каменным. Церковь одновременно с Троицкой, это что позади нас, и выполнены из дерева, освятили 7 октября 1604 года. В честь особо почитаемого православного русского святого Сергия Радонежского. Именно после этого Сергиевская церковь становится центром Троице-Сергиевского монастыря. После осмотра комплекса делегаты отправились к концам Успенского монастыря, где их особо впечатлил собор Успения Пресвятой Богородицы. Возводить его начали в 1555 году и построили за 4 года из белого тесаного камня. Храм отлично сохранил внутреннюю фресковую живопись, которая покрывает более 1000 квадратных метров собора.
Поставили на ноги все соборы, на ноги, потому что фундаменты же были очень слабые, они разрушались, соответствующие комитеты мы обращались. Они поработали дней 10 здесь. Они больше, как нам показалось, обратили внимание на Троицкую церковь и на Успенский собор, где есть не редкие, а выдающиеся фрески и росписи.
Это место находится в списке, предварительном списке включения в ЮНЕСКО. Я не знаю, не могу сейчас точно сказать, что и как получится, но мы будем продолжать работать. Я заверила экспертов, специалистов, я заверила также и правительству Татарстана, и с нами тоже и директор культурного наследия института из Москвы, который тоже на федеральном уровне работает вместе с нами. Есть огромный потенциал развить вот это место действительно как культурно-исторический памятник в дальнейшем, и ЮНЕСКО будет продолжать работать.
Делегаты сегодня покинули остров Град лишь с положительными эмоциями. Реставраторам предстоит нелегкий путь к тому, чтобы сохранить историческое, не нарушив его целостности. Работы в Свияжске продолжаются. С каждым днем он становится ближе к списку всемирного наследия ЮНЕСКО.
Древние песнопения русской церкви, колокольные звоны, камертон протоиерея Аристарха Измайлова. Все это можно было услышать и увидеть в последние дни лета в Ростовском Кремле.
В этом году на его территории уже в четвертый раз прошел международный фестиваль средневековой монастырской культуры «Ростовское действо».
Выбор места проведения фестиваля не случайен. В Ростовском Кремле во второй половине 17 века более столетия сосредотачивалось управление епархией с древними культурными традициями. По заказам ростовских архиереев здесь работали лучшие зодчие и художники. Организаторы фестиваля «Ростовское действо» поставили перед собой задачу познакомить гостей с древнерусским певческим искусством.
Главная идея музыкальной программы фестиваля – это познакомить ростовских гостей, познакомить с древнерусской музыкальной культурой, с тем, с чего начиналась русская певческая культура. Это знаменный распев, раннерусское многоголосие, русская духовная лирика, духовные стихи. Те жанры, которые сегодня практически неизвестны. Для того, чтобы ее понять, необходимо специальное погружение в эту культуру. Вот для этого мы создали формат именно такой музыкальной программы фестиваля. Это раннехристианская и древнерусская музыка.
Открыл фестиваль коллектив «Городские музыканты» из Эстонии. Исполняя церковные песни, ансамбль использует все возможности человеческого голоса, представляя наследие эстонской духовной песни, которая в полноте отражает миропонимание верующего человека. Коллектив окружает его звучанием различных народных инструментов.
Впечатление потрясающее, потому что крайне редко вообще можно услышать звучание такого качества. Потом очень оригинальные ансамбли, которые перекликаются с этнографическими какими-то моментами и нашими самобытными, чисто русскими, и сербскими, и какими-то восточнославянскими. И все это нацелено на торжество Бога в каждом из нас.
По традиции, каждый год на фестивале звучат древние песнопения русской церкви. На торжественном открытии «Ростовского действа» выступил хор издательского совета Московской патриархии. Хор стал творческой лабораторией, в которой занимаются поиском, расшифровкой и исполнением певческих материалов из рукописных собраний. Слушателю представили программу, посвященную первому ростовскому митрополиту Варлааму Рогову, который известен в музыковедении как творец древнерусских форм многоголосия.
Это уникальные многоголосные певческие стили, которые, к сожалению, сейчас практически утеряны, мы их сейчас восстанавливаем. И аналогов нет ни в одной культуре мира. Мы обладаем некоторым сокровищем, которым необходимо просто делиться.
Фестиваль дал возможность познакомиться с традициями такого своеобразного явления в русской музыке, как колокольные звоны. Они звучали над Ростовским Кремлем на протяжении всех фестивальных дней. Попробовать себя в роли звонаря мог каждый посетитель. Показали свои умения и мастера колокольного звона.
Тогда, когда звонарь может все эти три группы сбалансировать, когда он может их, как говорится, взять в руки, тогда только он, как истинный художник, начинает творить вот ту оригинальную музыку, которая никогда не повторяется. Даже один и тот же звонарь звонит по-разному, и разные звонари на одной и той же колокольне, как я уже говорил, тоже все звонят по-разному.
Еще один подарок преподнес Ростовский Кремль. В белых палатах гости фестиваля смогли услышать уникальную коллекцию вилочных камертонов для настройки звучания колоколов. Их изготовил протоиерей Аристарх Измайлов более столетия назад. Это единственный сохранившийся набор, который обычно можно увидеть только за стеклом витрины. Ростовское действо познакомило не только с духовной музыкой, но и с монастырским бытом. В залах экспозиции древнерусского искусства работали золотошвейные и иконные мастерские. Книжная ярмарка представила широкий спектр исторической и краеведческой литературы.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Сегодня, в воскресенье, отмечался праздник в честь собора Кемеровских святых.
В пятницу – отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.
В субботу, в день памяти равноапостольного Косьмы Италийского, церковь также отметит перенесение мощей святителя Московского Петра всей России Чудотворца.
А в следующий воскресный день установлен праздник в честь собора Московских святых.
О том, как отметит Русская Церковь эти торжества, мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго.
До свидания.